Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Добрый вечер, дорогие дети, дорогие взрослые. В эфире передача
«Детский час».
И сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. И мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня мне помогают Виктор Калашников.
Здравствуйте.
И Екатерина Молоток.
Здравствуйте.
Дорогие ребята, сегодня нам с вами вместе предстоит совершить путешествие, очень необычное путешествие, и вширь, и вглубь. С одной стороны, мы с вами отправимся в самую глубину далекой Сибири. Сибирь – это вообще где? Куда мы отправимся? Это в как, где находится Сибирь, кто знает?
В России.
В России, абсолютно верно. Так, а какие ассоциации рождаются вот у моих соведущих со словом «Сибирь»? Какие ассоциации?
Ну, во-первых, ассоциация – это что-то крепкое и величественное.
Так, Сибирь такой Сибирь, слово. Так, да. Давайте по очереди. Катя, Витя и радиослушатели помогают. Значит, крепкое и величественное еще со словом «Сибирь». Какие ассоциации?
Лес.
Лес.
Много,
да.
Леса.
Много леса. Тайга.
Тайга.
Так-так, ага.
Великие русские деревни там.
Ну, русские, ну, русские деревни, крепкие, да, какие-то, крепкие коренные деревни. Русские.
И в них крепкий народ.
Так, сибиряки. Сибиряки. Сибиряки, так, да, говорят, что еще есть такое выражение «сибирское здоровье». Тоже крепостью какой-то, да, отдает ее. Так, ну еще что-нибудь.
Кедровые орехи там растут.
Точно. Да, кедровые орехи, кедры, да?
Кедры.
Кедры. Так, еще что?
Самое полноводное озеро Байкал.
Байкал, да, Байкал. И реки тоже.
Величественные реки, Ангара.
Да, Ангара, например, совершенно верно. Хорошо, а вот сразу мне скажите, в таком путешествии в далекую Сибирь могут нас подстерегать какие-то опасности? Да. Катюш, как ты думаешь, какие?
И в первую очередь, мне кажется, поскольку много леса в Сибири, там в первую очередь звери – это опасности.
Точно. Как попадешься кому-нибудь, да, на зуб. То есть надо выходить туда подготовленным. Да, хорошо,
или,
да.
Чтобы не заблудиться в самом лесу, нужно подходить, ходить там с кем-нибудь, кто там живет долго достаточно. То есть вообще, кто там уже все знает.
Да, вообще хорошо вот такие места неизведанные отправляться с каким-то опытным проводником. Тут я согласна. Но дело в том, что мы с вами сегодня путешествуем не только в Сибирь. Мы еще с вами отправляемся сегодня в путешествие вглубь человеческой души. Вот такое у нас путешествие. И вот тут у меня вопрос к моим соведущим и к вам, дорогие дети, наши радиослушатели. Вы отвечаете прям тем, кто рядом с вами. А я вот спрошу у Кати и у Вити, а как вы думаете о путешествии вглубь человеческой души? Оно может какими-то опасностями грозить путешественнику такому, вот исследователю, да? Как ты думаешь, Катя, Витя, как вы думаете? Или это вот просто мы в райский сад сразу попадаем, если отправляемся вглубь человеческой души?
Если вглубь человеческой души, то разные души могут быть разные глубины, но это чаще всего не райские сады.
Не райские сады, да.
Там могут быть и некрасивые цветы, не только некрасивые, но и ядовитые. Возможно.
Ядовитые какие-то, абсолютно. Согласен, Виктор?
Да.
Да, согласен, точно. Вот очень часто путешествие вглубь человеческой души совершает искусство, да, и литература, и проза, да, и поэзия, и музыка часто какие-то глубины человеческой души в звук облекает, да, и живопись, согласны, тоже обнажает как бы вот эти глубины человеческой души, и даже, между прочим, кино и мультики. И вот надо сказать, что в некоторые путешествия просто вот и ходить не стоит, потому что иногда вот даже мультик какой-нибудь случайно не тот посмотришь, и выходишь из этого путешествия, как будто ты лучше точно не стал.
Во что-то
вляпался. Во что-то вляпался, бывает. Вот, друзья мои, мы сегодня с вами путешествуем и ищем ответы на вопросы. Во-первых, про душу. Что такое праздник души и от чего он вдруг случается? А во-вторых, вот про искусство. Что душе человека дает искусство подлинное, настоящее? И что вообще его отличает? Вот такое путешествие мы сегодня совершаем. Ну и поскольку мои соведущие, вы, дорогие дети, наши радиослушатели, правильно совершенно сказали, что опасно путешествовать в незнакомые места без проводника, у нас сегодня будет проводник. Мы пойдем вслед за очень опытным проводником и исследователем человеческой души. Его интересует в человеке прежде всего то, что делает духовно и нравственно крепким человека. Это писатель. Писатель, о котором мы уже начали разговор в нашей прошлой программе от 25 марта. Писатель, годовщину кончины которого мы в марте вспоминали, он почти наш современник, это писатель Валентин Распутин. Один из литературоведов так говорил о Валентине Распутине, что его стиль рассказов, повестей – это и есть путешествие вглубь человеческой души. А вот скажите мне, пожалуйста, вообще, как вы думаете, а что делает человека писателем? У Валентина Распутина есть такие мысли по этому поводу. Вот интересно, догадаетесь ли вы, что он имел в виду? Да, писатель – это исследователь человеческой души, правда? Вот Валентин Распутин так говорит. «Я уверен, что писателем человека делает...» Как вы думаете, что? Дорогие радиослушатели, вы отвечайте так, чтобы нам было слышно. А вот что ответят наши радиоведущие, то вы услышите. Я уверен, что писателем человека делает вот что. Виктор, как ты думаешь?
Ну, может быть, надо подумать.
Да, Катюша? Озадачены?
Да, тут, ну... Писатель это все-таки, да, как вы сказали, это тот, кто исследует человеческую душу. И вот писатель, ему же ведь, ну, тут нужно подобрать правильные слова, что, что делать.
Ну, может быть, знание, хорошее владение русским языком.
Ну, это тоже.
Это важно.
А вот что еще важно-то?
С другой стороны, смотреть, если говорит просто о писателе, да? Если о писателе, который исследует человеческую душу,
так.
То тут нужно думать и
может, любовь к
человеку,
слова. Там, например, да, вот что-то такое. Но вот знаете, что говорит Распутин? Что писателем делает человек? Вот я вам сейчас скажу. Я уверен, что писателем человека делает его детство. Способность в раннем возрасте увидеть и почувствовать все то, что дает ему затем право взяться за перо. Образование, книги. Жизненный опыт воспитывают и укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться дару писателя следует в детстве. Вот собственный пример Валентина Распутина, наверное, лучше всего верность этих слов подтверждает. Ведь где родился Валентин Распутин? Он родился в далекой Сибири, в сибирской деревне, на берегу реки, которую ты, Катюша, кстати, вспомнила.
Ангары.
Да, на берегу реки Ангары, в 300 километрах от большого города, от Иркутска. И рос он в этих местах. Причем это были очень трудные времена, да, он послевоенные, голодные годы. Но у деревни, в которой рос Валентин Распутин, очень красивое, удивительное название, напевное – Атланка. И вот природа, которая стала, сибирская природа, которая стала близка с самого детства, она, когда Распутин уже стал писать, она как бы оживает, говорит с читателем неповторимым языком в книгах Распутина. И вот одно подтверждение этих слов. Давайте послушаем один из рассказов Валентина Распутина. Это сборник, который хорошо бы, чтобы вы, дорогие радиослушатели, читали вместе со своими родителями. Удивительно колоритный, сочный язык, образный Валентина Распутина. И образ детства и мира, в котором возрастает герой. Давайте послушаем один из рассказов Валентина Распутина.
Валентин Распутин из сборника «В тайге над Байкалом». Ночь.
Это была первая Санина ночь в тайге. Тьма упала, хоть ножом режь. В ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон. Сплошным шумом шумел дождь. Он то примолкал ненадолго, то припускал сильнее и сильней. Тогда начинал шипеть костер, сопротивлявшийся воде, с досадой выстреливая вверх угольками и принимающийся время от времени для острастки поддувно и сердито завывать. Но огонь горел хорошо. Дядя Митяй, перед тем, как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их рядом, две сухие лисины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лисинам маленькие древесные муравьи, как отгорает и опадает щепа. Дождь опять стал примолкать. Во вздымающемся воздухе ощутимо донесся запах можжевельника и кедровой смолы. Перевернулся сбоку на бок и что-то пробормотал спросоня дядя Митяй. И еще тише стал дождь. Он висел над костром. Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас. И вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, затем вздохнула еще раз. «Дядя Митяй! Дядя Митяй! Поднимайся! Кто-то ходит». «Кто ходит? Медведь, наверное, ходит». Недовольно отвечал Митяй. «Кому еще ходить?» «Слышишь? Послушай!» «Да ты не бойся! Спи!» «Походит и уйдет. Ему же интересно поглядеть, кто это тут. Вот он и выглядывает. Больше мы его ни про что не нужны. Если бы ты тут жил, а к тебе, главное, медведи без спросу приперлись на твою территорию, тебе что, неинтересно было бы? И ты бы так же бродил. Больше Саню уже ничто не могло разбудить».
Но это была такая вот очень колоритная зарисовочка, да, ночевки в тайге главного героя. Но вы знаете, у Валентина Распутина есть еще рассказы для детей. И вот мне очень хочется с вами обсудить сегодня один из таких рассказов. У него очень яркое название. Рассказ называется «Красный день». «Красный день». Какой день вообще так называют? Вот что за день могут назвать люди вот этот прям красный день? Как вы думаете, обычно о чем так говорят? Mm. Что имеют в виду?
Красивый.
Красивый, солнечный, может быть, да. А еще, вот мы иногда говорим красный день календаря.
Праздничный.
Праздничный, да? То есть речь идет о чем можно предположить по названию? О чем?
О чем речь пойдет?
Что речь пойдет о каком-то празднике, совершенно верно. И вот, дорогие радиослушатели, вопрос и задание вам. Я прочитаю рассказ Валентина Распутина «Красный день», а вы слушайте и размышляете, о каком празднике идет речь. Сегодня мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить нам с ответом на этот вопрос, о каком празднике в рассказе Валентина Распутина «Красный день» идет речь. Телефон прямого эфира. Записывайте, пожалуйста, возьмите ручечки, бумажки, положите рядом телефонную трубку, только, пожалуйста, до конца рассказа нам не звоните, а вот после уже набирайте с ответом на вопрос, о каком празднике идет речь. Телефон, ребята, такой.
8-495-959-5939.
Катюш, тоже попрошу повторить. Давай, Катюш.
8-495-959-5939. 9. Валентин Распутин. Рассказ «Красный день».
Вспоминаю себя. Мне 13 лет. Я только что вернулся на летние каникулы из школы, которая находится в 50 километрах от дома. Живем без отца, нас у матери трое, я самый старший. С вечера мать начинает тяжело вздыхать. Завтра и послезавтра, в пятницу и субботу, общественная баня, а мать банщица. Руки у матери вытянуты, болят, болит и спина. А на коромысле воду по крутизне не поднять, коромысла не годится. И я уже решил, слушая мать, что утром помогу ей. Хоть она и не просит, считая, что после школы надо дать мальчишке отдохнуть. Но что такое «помогу»? Это значит, что я с ведрами, и она с ведрами. А на узкой каменистой тропке не разойтись. И мать то и дело будет заставлять меня отдыхать. Уставая сама, она считает, что я, мальчишка, устаю еще больше, что детские мои силенки надрывать нельзя. Поэтому я решаю поступить по-другому. Светает летом рано, по первому же свету можно подняться. И до того, как уберется по дому мать, перетаскать хоть пол ангары. Но для этого надо подняться так, чтобы не разбудить мать. И я выдумываю, что мне в избе душно. Я буду спать в сенях. Утром вскакиваю часа в 4. Еще сумерки, прохладные, знобкие, но с чистым небом, обещающим красный день. Бегу, согреваясь к бане, отмыкаю ее и заглядываю в чан, в тот, который на топке. Дна не видать. Это бездна. Туда провалится с потрохами все, что угодно. Но делать нечего, я берусь за ведра и скатываюсь по крутому яру к речке. Она шумит, прыгает по камням. Плещу себе из речки в лицо. На мгновение от холода замираю. Все, теперь вперед. Часов у меня нет. Я знаю только, что надо торопиться. Подъем занимает минуту-полторы, но взбегать приходится с задержанным дыханием. Чуть расслабишься, чтобы перевести дух. Сдвинуться потом трудно. И я еще от воды разбегаюсь с поднятыми на руках ведрами, чтобы не задевать о камни. И все равно задеваю, все равно плещу на себя. Остатки приношу в чан, и они булькают где-то так глубоко, что едва слышны. Потом снова вниз, вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз, десятки и десятки раз. Запарившись, припадаю к речке, жадно пью. От пота и наплесков воды я мокр с головы до ног, но обсыхать некогда. И я успеваю. Но, возвращаясь домой, я знаю, что такое усталость меня качает. В избе у нас еще тихо. Я осторожно приоткрываю дверь в сенцы, отметив, что мать не выходила. Сбрасываю мокрую одежду в угол и залезаю под одеяло. Все равно матери надо будет разогревать топку, все равно ей идти, вот удивиться-то, так и подогнуться под ней ноги. Я моментально засыпаю, а просыпаюсь от плача. Дверь из избы в сенцы приоткрыта, и я слышу, как вокруг матери топчется сестренка с братишкой, и как она сквозь слезы что-то отвечает им и плачет, плачет. И я чувствую, как у самого меня проступают слезы, как сладким страданием забивает горло. Так хорошо. Мы жили в непролазной нужде. Видели, каково приходится нашим матерям накормить, обшить нас и взять на себя доступную нам, ребятишкам, долю их трудов было для нас так же естественно, как съесть кусок хлеба. Подталкивать к помощи нас не приходилось. У матерей радости это было в те суровые послевоенные годы еще меньше, чем у нас. Всякая радость от нас и шла, и мы своим услужением старались ее доставить. Мы рано становились взрослыми. И с точки зрения иных теоретиков воспитания, детства у нас не было. В самом деле, где ему быть? С 7 годочков верхом на лошади возишь копны в сенокосную страду. С 10 кормишь ушицей всю семью. С 12 боронишь колхозные поля. С 14 пашешь, как взрослый мужик. Костры жгли в лесу да у ангары больше за делом. За ягодой, за грибами шли с ведрами, чтоб принести домой. На острова плавали, чтоб нарвать дикий лук и чеснок к дому. С малых лет в работе, в пособе, как говорилось о ребятишках. Но почему же тогда с такой радостью, с такой полнотой и теплотой, с таким чувством необъятности выпавшего нам счастья вспоминаются эти годы. Детство есть детство, это верно. Оно, открывая мир, удивляется и радуется любой малости. Но при этом никогда не соглашусь я, что мы были чем-то обделены, кроме, может быть, книг, которые узнавали позже. Напротив, считаю, что повезло нам с выпавшими на детство трудными годами, ибо тогда не было времени на воспитание, а шли мы вместе со взрослыми ото дня ко дню. И шли, естественно, научаясь любви, состраданию, трудам и правилам, которые вкладываются в нравственность. Такой рассказ. Дорогие радиослушатели, если хотите, вы можете нам позвонить. Есть звонок? Да? Давайте, слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Прежде чем ты ответишь на наш вопрос, давай представься, как тебя зовут, из какого ты города и сколько тебе лет. Как зовут тебя?
Меня зовут Катя.
Катюш, добрый вечер.
Здрасте, я из города Клин.
Ой, здорово. А годочков тебе сколько?
10 в этом году будет уже.
10. Катюш, тебе тоже 10, да?
Не 11.
Ты уже постарше. Ну, хорошо. Готова ответить на вопрос?
Да.
О каком празднике речь?
О празднике Пасха.
Думаешь о празднике Пасха, Красный
да.
день Пасха. Так.
Красный день.
Так. Так, хорошо, спасибо, спасибо. Ну, есть ли еще какие-то варианты ответа на этот вопрос? А если есть звонки, то мы обязательно, вы нам звоните. Вы все согласны вот с мнением о том, что речь идет о Пасхе, о пасхальном дне? Мои радиоведущие согласны, что речь идет о Пасхе или нет? О каком красном дне идет речь? О каком празднике? Как бы вы сказали? Вы согласны, что это про Пасху? Или нет?
Возможно.
Да или нет? Идет здесь речь о Пасхе? О красном дне? Пасха, конечно, день красный, Пасха красная. Но у Валентина Распутина красный день, вы правильно сказали, это день праздничный. Но в этом рассказе тот день, который стал праздничным, никак не связан с праздниками календаря.
Да.
А что же?
Для них праздник такой был. Это банный день.
Так, так.
Который у них там, да, это особенное что-то для них именно.
Так.
Потому что...
Так.
Ну, матери приходится там работать, да.
Так.
То есть для них как-то...
ты услышала, что красный день – это день банный, то есть день отдыха, ты думаешь?
Ну, для них это как-то такое особое событие, что когда, ну, особое событие.
Поняла, поняла. Так, Вить, согласен,
нет? Мне кажется, что это праздник именно для Валентина Распутина, потому что он...
Для героя рассказа, имеется.
Для героя рассказа.
Да, ага.
Он помог маме,
так.
Ему хорошо от этого.
Так.
Он, ну, как-то празднично на душе.
Конечно, конечно. Красным днем стал этот праздник души. Праздник души. Но вот, смотрите, как интересно. Действительно, рассказ так называется «Красный день». О календарном празднике речь не идет, да? А вроде суббота-воскресенье, день отдыха, не про то. Речь идет о празднике, который на душе вдруг случился. И от чего случился этот праздник души?
От помощи.
От того, что человек
сделал хорошее,
сделал доброе дело. Причем не просто, не какое-нибудь легкое, да, а все силы свои положил для того, чтобы другому человеку было полегче переживать эту тяготы этой жизни. И на душе праздник. Совершенно верно. Точно. Ну вот, Валентин Распутин говорит так о своем детстве. «Для нашего поколения был очень труден хлеб детства». А как вы думаете, что имеется в виду, когда говорят «хлеб детства»? Это что имеется в виду? Хлеб бывает горький, там трудный хлеб детства, говорит Валентин Распутин. Что имеется в виду?
Ну, имеется в виду то, что детство для них было самым трудным. Ну, вот в рассказе рассказывается даже, что там было трудно для них проживать, да?
Да.
Набывая что-то, да, вот у матери спина болела, да, там руки.
А дети, да, да, дети, 7 да, лет все время
да,
в работе.
И трудный...
То есть трудно добывать да. хлеб, да,
хлеб,
имеется в виду?
А почему хлеб? Потому что, мне кажется, хлеб на Руси – это самое главное. Вот с хлебом и солью встречают гостей, ага, да, ага, обычно. Ага. Ну, и поэтому хлеб...
Хлеб здесь в переносном да, смысле,
в переносном
как бы,
смысле,
да?
но угу. все же... Ну, да, хлеб бывает разный, но хлеб детства у них именно... Ну, трудно им было ага. добыть.
А вот как вы думаете, еще вот у меня такой вопрос, это тоже про вот чутье русского языка, а у Валентина Распутина удивительный русский язык. А, скажите, пожалуйста, как вы думаете, а почему вот говорят там горький хлеб, вот горький хлеб детства, почему именно горький, там не соленый, там какой горький? Откуда рождается вот именно вот горечь? Ну-ка, почему именно горький, от чего это так? Ну, или скажите, что это означает вообще? То есть тот, который как дается?
Трудно.
Трудами, да, совершенно. А почему же вот горечь откуда, да? Ну-ка.
Нет, ну можно, конечно, подумать, что очень трудно в смысле том, что какие-то были потери там, допустим. Ага. Но горький в смысле то, что много было.
Да, да, да. Ну вот горечь, от горечи, да,
горечь,
мы понимаем.
Ну, угу. Это можно так подумать, но кажется, есть какая-то тут...
Тут безусловно, игра смыслов, потому да. что горький хлеб или соленый хлеб, говорят, это от слез, понимаете? Горькие слезы льются человеком, вот когда он сталкивается с трудностями жизни, так же бывает, но он все равно действует, да, не сдается, трудится, и вот этими трудами творит жизнь. И вот у Валентина Распутина действительно те герои, с которыми мы вместе следуя за Валентином Распутиным, совершаем путешествие вглубь человеческой души, это именно те герои, которые не сдаются, а становятся крепкими, обретают нравственную такую духовную крепость, не боясь, не сдаваясь, не складывая руки, а идя навстречу трудностям. И вот даже дети подставляют плечо взрослыми, тогда получается красный день, хотя жизнь необыкновенно трудная. Ну вот, надо сказать, что про вот этот хлеб детства, когда Валентин Распутин говорит, он подчеркивает мысли о том, что трудности, которые вот для нашего детства, для детства 21 века, казалось бы, ну какие у нас трудности вот сегодня? У нас вообще горький или сладкий хлеб детства? Как бы мы сказали?
Сладкий.
Сладкий хлеб детства. Чем он сладок?
Ну, чем он мне сладок? Даже казалось бы, простой.
Простой? Легко дается.
Да.
Согласна. Чем сладок хлеб нашего вот современного детства? Чем он сладок?
Очень много всяких развлечений.
Так.
Да, и сейчас все достаточно легко добыть, не то что угу. ну, в те времена, иначе
да,
говоря.
Да, да, да.
Во времена Распутина.
Конечно. Хлеб в магазине, продукты ну, в магазине, кофточку ну, чуть-чуть
даже,
испачкал,
ну, тут
выбросил,
даже нельзя
купил.
Сравнить, нельзя сравнить даже хлеб просто. Угу. Да, вот это не... Даже можно сказать... Это просто... Ну, так, даже это не сравнение. Это просто такой образ.
Угу,
вот
угу.
Валентин Распутин, да, он сказал это, и мы сразу же понимаем, что хлеб, он трудно добывается, и поэтому у них, возможно, там, да, трудный хлеб детства. Но у нас можно назвать легкий хлеб даже.
Легкий хлеб. Да. А вы знаешь, в чем значение вот этого вот хлеба, да, такого вот, о котором пишет Валентин Распутин? Значение в том, что именно в этих трудах, в этой несладости человек становится человеком. Он, преодолевая трудности, учится жить по совести, учится жить для других. А это и есть подлинное человеческое свойство – умение жить не только не я в центре, да, а для других.
Даже в рассказе тут говорится о том, что он понял, что такое усталость.
Да, 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 да. Ну, я знала, да, что такое усталость.
Он понял, потому что он это... И он это понял только благодаря тому, что он помог.
Взял на себя вот этот труд. Да, хотя мог бы на каникулах под одеялко там.
Ну, да.
Но мать, она взрослая, большая, да. Вот можно на себя, как вы думаете, вот примерить этот поступок мальчишки, который, казалось бы, в совершенно другое время живет? Можно ли на себя, на вот современного мальчика или девочку примерить такое отношение к другому, к ближнему, к жизни? Или это нам совсем вот это вообще не про нас?
Нет, это возможно. Есть некоторые дети, которые могут такое вот. Дети, которые по-настоящему любят своих родителей, и они их просто, ну, они слышат это все.
Угу.
Вот Распутин, он рассказывает о том, что он услышал всю ту горечь, всю эту,
да,
боль матери, и он... И вот иногда бывает так, что душа человека, она просто это все не выдерживает, и просто берет
и отзывается,
идет и делает,
да,
это
и
все,
делает,
потому,
угу,
что она не может выносить, угу, этого.
Вот ты очень важную, мне кажется, сказала мысль, да, что нужно развивать в себе вот эту чуткость, умение услышать тяготу другого, да. Взрослые люди, надо сказать, дети, они такие. Вот у нас много есть чего тяжелого на самом деле в жизни, трудного, но мы так... Не очень об этом будем распространяться. А вот любящие нас люди, вот вроде ты ничего не сказал, а они раз рядом и уже с подмогой, с пособью, как говорит Распутин. И вот вы, ребята, тоже прислушивайтесь, пожалуйста, вот к материнским вот этим, к материнской душе, там, к отцовской. Где, когда, чего, где просто чай налить, понимаете?
Просто когда
лимончик,
даже болеет,
да,
болеет человек, температура, лежит в постели. Ты просто принес без напоминаний, без просьбы, просто принес чаю с медом.
А лучше не ждать, пока заболеет.
Да.
Придумывать что-то такое, что вот...
И сразу же вот приятно. И вот слезы на глазах у матери, да, вот как и в рассказе.
А, кстати говоря, вот мама в рассказе сколько раз плачет? В рассказе Распутина краснеет. Сколько раз мама плачет? Сколько раз?
Один.
Нет.
Нет.
В самом начале...
Ну, там же она вздыхает.
Она вздыхает. Ну, да, она вздыхает.
Она вздыхает.
Да,
но
да.
Это нельзя назвать плачем, но в душе она плачет.
Сейчас, подождите,
плачет.
Сейчас. Да, да, да,
в душе,
да, точно.
Угу. В душе, потому
с
что...
С вечера, да, мать начинает тяжело вздыхать. Угу,
да.
Угу. То есть вот первое вот это вот...
С вечера, потому что у нее завтра тяжелый день.
Да, да,
и
да,
вот
да,
тут... Она вспоминает про то, что она завтра будет опять,
да,
ходить.
Да, и сил у
и
нее
вот,
нет, она...
И это вот, и он почувствовал это, и просто взял себя в руки, и вот просто понес себя к этой речке.
Так, а второй раз, когда она плачет, второй раз, вот когда она вздыхает,
когда
и слезы,
ну,
льются.
Ну, вот тут разные, знаете, понимаете, тут разные...
Разные что?
Разные слезы.
Разные слезы,
тут,
да.
Вот слезы, вот... Она жалеет сама себя.
Подожди, Слава, смотри, смотри.
Вот первая она вздыхает.
Просыпаюсь, да, от плача, да? Дверь из избы в сенцы приоткрыта, и я слышу, как топчется вокруг матери сестренка с братишкой, и она сквозь слезы что-то отвечает им. И плачет, и плачет. И я чувствую, как у меня самого проступают
слезы.
Как сладким страданием забивает горло. И дальше он говорит, так хорошо. То есть ты правильно говоришь, это разные слезы. А здесь-то мать от чего плачет?
Ну,
от чего она тут?
От счастья.
Потому что она может, кстати, и предположить о том, что это сделал ее сын.
Да, возможно.
Но может и не предположить. Ну, просто это слезы счастья, потому что... Она же предполагала, что она будет ходить.
Ага, ага.
И вот когда это все резко меняется, она это все понимает, она просто не может
плачет
говорить.
От счастья.
И
угу.
Она просто это...
И это счастье у всех.
Ей либо
да, да,
кричать
да.
как-то, не
да.
знаю, но она плачет.
Да, от
счастья. И тут она не жалеет себя, у нее просто выливаются эмоции,
слезы
которые
радости.
Она не может...
Угу, угу.
показать.
Согласна, конечно. И это праздник души. Красный день у всех. Да, вот Валентин Распутин о тех же годах вот скажет очень важные тоже еще слова. Для нашего поколения был очень труден хлеб детства, говорит он. Но это было время крайнего проявления людской общности, когда люди против больших и малых бед держались вместе. И вообще вот у Валентина Распутина главная тема – это столкновение... Вот ценностей такой коренной русской культуры. мы бы сказали, конечно, как люди верующие, евангельского духа, когда другой важнее, чем я, да, когда ближний важнее, чем мое собственное хотение и желание, столкновение вот этих ценностей с агрессией такой просто, вот я бы сказала, с наступлением совсем других ценностей, вот этого нарастающего яконья. Я самое главное. Вот главное, чтобы мне было хорошо. И Валентин Распутин говорит, я верю, что наш народ переболеет вот этой болезнью яконья. Я самый главный, мама, папа, вокруг меня крутитесь. У нас такие духовные запасы, такое богатство культурное, такая народная мощь, они не могут просто пропасть. И вот я обещала вам, что мы поразмышляем с вами не только о том, что такое праздник души и от чего он случается, но и о том, что душе человека дает настоящее искусство и в чем его отличие. Да? Вот Валентин Распутин мастер такого слова, которое человека вот из этих трудностей жизни выводит куда-то, да, что заставляет его ощущать праздник души. Вот этот райский сад вдруг расцветает в душе. И он говорил о том, что вот для чего искусство, для чего литература? Она должна звать человека к высокому. Вот есть одно интересное стихотворение у человека военного поколения, прекрасного такого советского русского поэта Давида Самойлова. Он сам фронтовик, он прошел войну. Но вот у него есть очень коротенькое стихотворение, в котором он тоже размышляет о том, что такое настоящее искусство. Послушайте его и скажите, что вот за мысль там такая у Давида Самойлова, с чем он сравнивает настоящее искусство, подлинное. Стихотворение такое. Давид Самойлов называется стихотворение «Мост». Очень коротенькое. Слушайте внимательно, ребята. Стройный мост из железа ажурного, застекленный осколками неба лазурного. Попробуй, вынь его из неба синего. Станет голо и пусто. Это и есть
искусство.
Точно. Это очень короткое определение искусства, да? Значит, что это за образ моста? Это искусство ведь от слова искусственное, то есть создание вот человеческих рук, человеческой души, да? И здесь вот таким образом вот этого искусственного, созидательного такого-то, да, творчества, и что является?
Мост.
Мост. Мост. Мост. И этот мост не какой попало, а какой? Прекрасный, ну, да. Стройный железо, мост, точно, застекленный осколками неба лазурного. Да. А дальше, то есть этот мост человеку удался, мост между землей и вот как бы, да, попробуй вынь его из неба синего, то есть вот убери, да, и станет
голо и пусто.
И это и есть
искусство.
Вот как интересно. Что это значит? Что искусство должно человеку давать, если оно подлинное, настоящее?
Какую-то полноту.
Так.
Заполнять что-то.
Что-то, да, что-то такое, соединять душ. Вот наше земное, да,
чтобы
наше...
Чтобы человек видел это.
Видел
все,
небо, видел, да. Видел небо, такой
это
мостик.
Это такая мостик,
у
да.
У меня как
именно
раз
вот...
есть история. Можно рассказать?
История про эту мысль.
Про искусство.
Давай, расскажи. Про искусство. Давай.
Вот помните, мы были в гостях у митрополита в Грузии?
Мы были у митрополита Николая, владыка Николая, митрополита Халкалакский, Пачуашвили, грузинский митрополит. Да.
Угу. Вот там мы смотрели фильм. Угу. Он назывался «Письмо брату». В этом фильме речь идет о художнике Давиде Какабадзе.
Да, можно я тоже, я вклинусь в твой рассказ немножко. Я хочу сказать просто, потому что вдруг радиослушатели наши, они тоже захотят этот фильм посмотреть. Для этого совсем не надо ехать в Грузию. Дело в том, что этот фильм, о котором вспоминает Витя, правильно ты говоришь, о назначении искусства, он, в общем, он снят самим владыкой Николаем. То есть это его документальный такой любительский фильм о назначении искусства. Хорошо, что это ты к слову вспомнил. Давай, рассказывай.
И художник Давид Какабадзе пишет письмо своему брату.
Так.
В этом письме он рассказывает о том, как он приехал в один в одну высокогорную деревню. Хевсурети.
Да, Хевсурети — это такая горная область, Катюш, помнишь? Да, да, ты, да, да, тоже, да, смотрел этот фильм, да?
Да.
Хевсурети — это горная, да, высокогорная грузинская область, там очень суровые условия жизни.
Да.
И там он жил в семье одного крестьянина. И вот однажды ему попался на глаза висевший на стене войлочный коврик. И этот коврик поразил художника. Он такого никогда не видел. Там перспектива была выражена особым сочетанием цветов. И хоть Давид объездил очень много выставок, был в Париже, он никогда такого не видел.
То есть, а это был коврик, который вот соткан не каким-нибудь другим художником, да?
Из войлока.
А войлок это что? Кто знает,
ребят? Ну,
это овечья шерсть. Да? То есть, он был соткан из войлока,
да,
руками простой
там
грузинской
горные...
там крестьянки.
Ну да.
Да, да,
там
да.
В горах овец пасут.
Овец пасут, да, и одежда вся.
Да, одежда, вот эти вот все...
Да,
что
коврики,
да, коврики.
Все из шерсти. Да, и причем хевсуры удивительные мастера на украшения. То есть, да, такие
там
орнаменты.
Очень красивые.
Как будто это, да, лучшие художники мира.
Ты смотришь, и вот просто нет слов.
Надо сказать, что русский народный костюм тоже такой же, но он сделан не из войлока, да, не из шерсти, у нас лен, да. Он тоже удивительный. Ну, давай про коврик дальше. И
художник.
Так.
Давид. Попросил продать ему этот коврик, но хозяин дома наотрез отказался. Тогда Давид сказал: «Подари». И по обычаям Грузии, он знал, что по обычаям Грузии хозяин не откажет гостю. Хозяин огорчился. Он закрылся рукой и долгое время сидел и молчал.
Молча. То есть он был потрясен этим, да, что ему нужно вроде как... Да-да-да.
Вот это как... Это ему нужно, потому что по обычаям Грузии...
Да. Нельзя гостю.
Он обязан... Ну, вот он обязан подарить.
Да.
И вот он закрылся рукой, потому что он, ну, не понимает, куда ему деваться.
Как это можно гостя обидеть?
Единственное, да, что у него есть...
Да,
а дальше...
Ну-ка, давай, Вить, давай дальше, дальше, да.
Через некоторое время он поднял, опустил руку... И Давид очень удивился. На его глазах были слезы. И хозяин говорит, рассказывает историю о том, что у него было очень трудное детство, о том, что он добывал все своими руками.
Он тоже, кстати, по-моему, был вот сиротой рос, если я так правильно вспоминаю, да, Катя?
Да,
такой, да. Трудное детство.
Да.
А этот коврик шила его прабабушка. И сейчас они живут в сильной нужде, и он работает с утра до ночи, не прикладая рук. Но приходит домой, взглянет на коврик, и на душе спокойно становится. Сразу он как-то отдыхает. Давид... выслушав всю эту историю, конечно же, оставил коврик. Но сам говорил, что этот коврик достоин выставки в Париже, и он там будет лучшим экспонатом.
Но, выслушав рассказ хозяина коврика, да, Давид, как... Да, хозяин,
сказал,
кстати, ему говорит... Он говорит, ты сам, я тебе расскажу про свою жизнь, а ты сам решай, наверное,
да,
как
ты
поступить.
Сам решай,
да?
Что...
И как он решил-то,
да,
поступить?
Он решил, что
он не может,
он сказал,
как этот
что...
мост
он
вынуть.
Сказал,
да?
Он сказал, что а ведь это и есть наивысшее предназначение искусства.
Унимать
душевные муки.
От безысходности земного бытия, да, унимать душевные
и
муки.
И вот знаете, тут, мне кажется, неважно, кто родственник дорогой тебе это сделал, там, да, это важно, что он унимает душу твою, что он дает тебе надежду.
что он что-то такое пробуждает в душе, что заставляет ее ждать, да, вот верить, надеяться, что жизнь — это не только вот то, что нам сейчас, да, тяжело, что вот эта тяжесть, она для чего-то нужна. Вся эта жизнь, она есть сам вот мост в какое-то иное пространство. Мы, верующие люди, понимают, что действительно так и есть. Вот этот жизненный крест, который человек часто несет, вот, он дан для спасения, для того, чтобы действительно душа наша возрастала, умудрялась. А назначение искусства здесь, вот смотрите, какое-то уже, да, такое вот высокое. То есть не, мы сегодня с вами говорили, вот что такое, что отличает подлинное искусство. Да? И начали разговор с того, что иногда что-нибудь прочитаешь или там что-нибудь услышишь и думаешь, ой, что-то как-то мне хуже стало, чем было, да, как-то. А вот подлинное искусство, оно отличается вот этим вот пробуждением сердца в человеке, пробуждением высокого, да, стремление к высокому, стремление к небу. Да, и, конечно же, вот Давид Кокабадзе, выслушав, оставляет коврик хозяину, грузину, и сам восклицает, а ведь это и есть, да, высшее назначение искусства — унимать душевные муки земного бытия, дарить радость и надежду. И вот как раз митрополит Николай Почуашвили, он, встречая гостей вот у себя там в высокогорном Ахалкалаке, маленьком городке, он очень часто рассказывает о небе, о Боге, о Христе, пробуждая душу человека, вот гостя, через искусство, да, там можно смотреть фильмы, мультфильмы. Вы тоже посмотрите, может быть, вот этот фильм «Владыки Николая. Письмо к брату». Но только, ребята, вместе со взрослыми вы что-то посмотрите, что-то поймете, что-то, да, вам западет в душу, что-то будет на вырост. Вот высокое назначение подлинного искусства – это быть своеобразным мостиком, соединяющим мир веры, надежды, любви и вот естественно, такого человеческого бытия. То есть художник, настоящий подлинный художник, он душу человека пробуждает тоже, да? Он как миссия такая, может быть, искусство. Художник как миссионер, вестник, посол. А посол, он как раз соединяет всегда какие-то две стороны. Две стороны там.
Что-то к чему-то.
Да, приводит. Два берега. Это мост. Настоящее искусство между двумя берегами. И вот он должен, этот мостик, плотно на оба берега опираться. С одной стороны вера, а с другой стороны вот та наша жизнь, естественная жизнь, которая, ребята, каждый день поднимает вас в школу, в детский сад, там, в институт. И именно в этой жизни нужно искать те дела, которые каждый день жизни ваших близких сделают красным, праздничным, чтобы Пасха на душе была. Ну, стараться, во всяком случае. А искусство, конечно, оно нам помогает это понять и почувствовать. Вот еще у древнегреческого философа, у Сенеки, была такая мудрая мысль. Если прочтешь что-нибудь, то из прочитанного усвой себе главную мысль. Так поступаю и я, говорил философ. Из того, что я прочел, я непременно что-нибудь отмечу. Вот, ребята, и вы тоже, взяв в руки книги Валентина Распутина, об этом полезном совете вспомните. Не просто читайте бездумно, а прям вот карандашик взять можно в руки. Вы обращаете внимание, что вообще у каждой книги есть не только рисунки. Ну, вообще, кстати, рисунки бывают не у каждой книги, но поля есть у каждой книги. Обращали внимание?
Да.
И вот на этих полях карандашиком можно что-то там себе выписывать, да, а подчеркивать какие-то вот основные мысли. Вот попробуйте так почитать. А еще, ребята, вот возьмите карандашик, тонко-тонко очерченный. Почитайте вместе со взрослыми рассказы Валентина Распутина. Ну, например, вот те, которые сегодня звучали, можно найти в сборнике в «Тайге над Байкалом», да? Да, правильно, Катя, я сказала?
Да.
В «Тайге над Байкалом».
Тайгена.
Вот возьмите тоненький карандашик и еще постарайтесь подчеркнуть, когда будете читать, легонечко так, чтобы книжку не попортить, вот какие-то особые обороты речи распутинские, потому что у него очень красивый русский язык. Вот помните, в прошлой программе мы говорили о повести Валентина Распутина «Прощание с матерой». И вот там у деда Егора есть потрясающее выражение, которое все, кто вместе с нами посмотрел, придя на спектакль третьего курса Щукинского училища, спектакль «Прощание с матерой», вот эти слова дяди Егора просто въелись. Когда кто-то над кем-то пытается командовать, теперь ребята все отвечают словами дяди Егора. Говорят: «Ты надо мной, не крыль!» Какое потрясающее распутинское выражение. Вот вы, ребята, тоже постарайтесь карандашиком подчеркивать не только какие-то вот мысли вдруг, да, вот важные, которые вам показались, но и вот такие удивительные обороты речи, сочные, колоритные.
Если... можно тоже использовать.
Конечно, да-да-да, свой язык делая богатым, раскрывая богатство русского языка. Вот это будет незряшный труд такой, если вы выпишете эти слова и выражения.
Опять же, труд.
Да, опять же, это труд. Вы станете мудрее, научитесь на мир смотреть иными глазами и видеть то, кстати, что по каким-то причинам оставалось закрытым от взора. Ну что ж, друзья, вы слушали программу «Детский час». Сегодня ее провели Анастасия Абрамова и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Виктор Калашников. Спасибо, Витя. И Катя Молоток.
Благодарим за внимание.
А гусельные наигрыши прозвучали в исполнении ансамбля «Купина», а песни в исполнении детского хора воскресной школы при строящемся храме Владимирской иконы Божьей Матери в Южном Бутово.